Ваня машинально запел, и его чистый голосок звучал, как хрусталь, отдаваясь под высоким потолком зала. Женя пел умело. Видно было, что его голосом занимались люди, знающие музыку. Супруги слушали его с удовольствием. «Да ты совсем молодец, Женя! Кто учил тебя петь? Если ты играешь так же, то ты можешь давать концерты!» Женя сконфуженно молчал. Госпожа Нейман смотрела на него ласково. В ее остывшем, ожесточенном сердце этот отроческий голосок затронул какие-то струны. Ветки изредка слегка потрескивали, и тогда по комнате проносилось смолистое дыхание елочки. Под елкой стоял низкий стол, покрытый белой скатертью, а на нем лежали подарки. Госпожа Нейман подвела Женю к этому столу и, обняв его одной рукой, сказала: «Женя, все, что здесь есть, твое, а что для тебя не годится, то ты отдашь своей маленькой сестричке. Все это дарит тебе Леша». Голос ее дрогнул. «Но его больше нет, и ты его наследник. Посмотри все, доволен ли ты?» Глаза Жени разбежались, но он не решался к чему-нибудь прикоснуться. Обернувшись к госпоже Нейман, он стал целовать ее руки, повторяя: «Благодарю». Она была тронута этим взрывом благодарности. Проведя рукой по его волосам, лицу, она поцеловала его в головку. Женя благодарил и хозяина, который взял его обе руки в свою и, пожимая их, как взрослому, сказал:
«Да, ведь ты посмотри прежде, за что благодарить».
Женя подошел к столу растерянно, не зная, за что взяться. Здесь лежал большой, очень ценный фотоаппарат со всеми принадлежностями к нему. Великолепная готовальня, палитра, полная акварельных красок с набором кисточек, блокнот для рисования, кожаный портфель. На нем 4 книги в богатых ярких переплетах с золотым обрезом, записки охотников на немецком языке, похождения хитрого лиса. Женя был в восторге, и лишь воспоминание о своей роли не позволяло ему схватить все это в охапку и бежать домой. Только ружье он осторожно отодвинул в сторону.
«Тебе не нравится ружье? Оно тоже твое, Женя!» — сказал господин Нейман.
Женя был в нерешительности. Он не хотел оскорбить добрых и ласковых хозяев.
«Нет, оно красивое, но... благодарю. Я не возьму его. Прости». «Простите».
«Но почему же?»
«Христианину непристойно ходить с ружьем. Иисус не велел носить меч».
«А, опять Иисус!»
Пожилая дама сказала что-то по-шведски.
«Ну хорошо, оставь ружье. Но вот ты возьмешь эту куклу. Отвезешь ее своей сестричке. Кстати, ты мне не показал ее». — сказал господин Нейман.
«Она спала»,
— сказал Женя, любуясь большой нарядной куклой.
«Все твое имущество упакуем, а теперь, пока не догорела елка, ты сыграешь на скрипке. Мы послушаем, ведь ты обещал»,
— сказал господин Нейман, включая свет. Вынув из футляра скрипку, господин Нейман подал ее Жене. Инструмент был дорогой. Женя, слегка покраснев, взял ее в руки. Потом он провел смычком по струнам, и они ответили чистым звуком. Играл он не по-детски, с воодушевлением. Все трое слушателей стали совсем серьезными. Почти талантливая игра и трогательная мелодия захватили их. Звуки смолкли. Женя осторожно вложил скрипку в футляр.
«Женя, да ты, мой милый, совсем хорошо играешь. Кто тебя учил?»
«Папа,
покажи мне твои ноты. Здесь есть слова. Но если ты не устал, то спой нам еще раз то, что ты играл. Я буду аккомпанировать тебе».
Женя стал рядом. Снова раздалась только что отзвучавшая мелодия, украшая голос мальчика. Когда замолкли прекрасные звуки мелодии, хозяйка дома попросила Женю еще что-нибудь рассказать.
«Ты говоришь, и я люблю Христа, и смело взгляд очей твоих сверкает. Любить лишь на словах, в том нет труда, любить же делом редко кто желает». Кирилл еще был мальчик небольшой, когда он сердце отдал Иисусу. Хотя преследование век был злой, но он сказал: «Мучений не страшуся. Хочу всегда я верным быть Христу, Иисуса я люблю». Он в школе кроток, тих, как ангел был, но все же за набожность гоним другими. Как средь сынов Илия Самуил, и как Иосиф, ненавидим он своими. Но кротко он твердит: «Я все перетерплю, Иисуса я люблю». Смерть набожную мать взяла, увы,
Он сызмальства лишен любви и ласки. Отец грозит ему: «Послушай, ты, живи, как все, оставь ты свои сказки». Но отвечает он: «Я не могу, Иисуса я люблю». Гонений яростных пора была, и многих римские мечи губили. Уже в Кесарии ручьями кровь текла, и в суд Кирилла палачи тащили. «Ты что творишь?» — там был допрос ему. «Иисуса я люблю». «Глупец, из дому прогнан ты отцом, и хочешь юным на костре скончаться? О, Господин, на небесах мой дом, там мир, любовь, там я смогу остаться. Вы, палачи, свершите казнь мою, Иисуса я люблю». Тогда, связав, на казнь его ведут, судилищем тем устрашить желают, его к костру горящему влекут, где ярким пламенем дрова пылают. Но он твердит: «Я веру сохраню, Иисуса я люблю». Как агнца на костер его взвели, тогда на небо взор свой устремляя, за палачей он возносил мольбы, земную жизнь, как мученик кончая. И словно эхо донеслось в толпу: «Иисуса я люблю!» Свершилось! Верный ученик Христа теперь средь ангелов в чертогах рая, венцом украшена его голова, вновь встретил мать, с восторгом обнимая. Свободно там поет он песнь свою: «Иисуса я люблю».
Чудные слова, исходившие из глубины души юного мальчика, как-то таинственно проникали в сердца слушателей. Личико Жени дышало каким-то восторженным вдохновением. Казалось, он всем своим существом олицетворял маленького мученика Кирилла. «Иисуса я люблю» изливалось с такой силой любви, что не было никакого сомнения, что он пошел бы на костер за возлюбленного им Спасителя Иисуса. Его горячие глаза роняли слезы. Все стали как-то серьезнее, как будто присутствовали при трагедии сожжения на костре маленького последователя Иисуса. Госпожа Нейман притянула Женю к себе и крепко поцеловала. Ее глаза также наполнились слезами.
«Ты тоже любишь Иисуса? Ты пошел бы за него на костер?» — спросила она.
«Да, я люблю его. Он умер за меня. И почему бы мне не пойти умереть за него хотя бы на костер, если бы так пришлось?» — просто ответил Женя.
«За что же ты так любишь его?»
«Ради меня он сошел с небес на землю. Он оставил свое чудное царство, ангелов святых, и жил на нашей нехорошей земле. Жил как раб, не имея где голову преклонить. И все это потому, что он хотел, чтобы люди, слушаясь его, жили хорошо. Он любил людей, он учил любить, прощать друг друга. Он сам прощал людей. Он принял побои, оскорбления. Его ведь бичевали, плевали на него, надевали ему на голову колючий венок, а потом его пригвоздили ко кресту. Но он всех любил, и ничуть любовь его не уменьшилась даже в жгучих мучениях на кресте, ведь он молился за распинавших его. Он воскрес для всех, он вознесся на небо и обещал быть с нами всегда, а потом обещал всех, кто любит его, взять к себе в свое царство. Я люблю моего Иисуса. Он обещал всем и каждому, кто поверит в него, покаяться перед ним, примет его любовь, оценит его страдания, его жертву, кто не будет привязываться к этому миру и его богатству, кто умеет все, даже печали получать как бы от него, как дар его любви, простить грехи, омыть их кровью, что стекла на кресте с его ран. Мальчика слушали серьезно и молча, да и трудно было возразить. Слишком горячо и убежденно говорил он. В его словах звучала сила любви и убеждения, а они так мало знали о том, что рекой лилось из этих детских уст.
«А ты уверен, что выдержишь пытку костра? Ведь это ужасно больно и страшно!»
— испытывающе спросила госпожа Нейман.
«А мне Господь послал бы тогда силу, как Кириллу и многим его последователям!»
Некоторое время царило молчание. Прислуга, слушавшая у двери зала речь Жени, вошла и доложила, что стол накрыт. Все молча пошли в столовую. Женя был утомлен массой впечатлений и едва выпил одну чашку чая. Его не прельщали изысканные сладости, которыми его угощали.
«Ты утомился, Женя!» — заметил господин Нейман. «Теперь ты поедешь домой, но мы останемся друзьями. Ты будешь навещать нас, еще расскажешь нам, что ты знаешь об Иисусе, не правда ли? Ведь мы тоже должны любить Его».
«О, да, да!» — с жаром ответил Женя.
«Сегодня, Женя, я поеду тебя провожать. Я хочу познакомиться с твоей мамой и Любочкой. Развлекусь немного», — добавила госпожа Нейман, обращаясь к мужу. «Не будет ли поздно?»
«Нет, не поздно. Папа на собрании, мама с Любочкой дома вечером».
«Ну вот и отлично, будем одеваться. Ты, Женя, оденешь теплое пальто Лёне. Это он дарит тебе».
Все они направились к выходу. Там с помощью Германа Женя надел чудесное теплое пальто на пушистой вате и с воротником из каракуля, такую же шапочку, защищающую затылок и уши от холода, высокие сапоги и перчатки на меху. Мальчик весь горел от смущения. Ему хотелось возражать, сопротивляться, но он только шептал: «Зачем это? Спасибо!»
«Ничего, Женя, ведь мы у тебя в большом долгу», — сказал господин Нейман, заботливо укутывая свою супругу.
Горничная и Герман вынесли и дали шоферу упакованную корзину и несколько пакетов. Попрощавшись с господином Нейманом и поблагодарив за все, Женя последовал на улицу. Он почувствовал себя счастливо в теплом, мягком пальто, так хорошо согревавшем его.
Едва уселись они в автомобиль, он задрожал, тронулся с места, и не успел Женя опомниться, как очутился у своих ворот. Заботливо освещая путь фонариком, Женя шел впереди, а за ним шофер нес корзину и пакеты. Женя постучал, и дверь отворилась. У двери стояла мать, пропустив вперед госпожу Нейман, а затем шофера.
«Мамочка, это госпожа Нейман!»
Нина Сергеевна засияла улыбкой и, подавая руку гостье, сказала: «Я так рада, что вижу вас! Пожалуйста, проходите в комнату, там разденетесь!» Госпожа Нейман сказала шоферу несколько слов и отпустила его.
«Позвольте уж я здесь разденусь!»
Женя в это время снял свои обновки и с какой-то нежностью повесил на вешалку. Он помог госпоже Нейман снять пальто, так сладко благоухающее, и повесил рядом. Высокая, стройная, в элегантном платье, она казалась молодой девушкой рядом с маленькой Ниной Сергеевной. Они вошли в комнату. После богатых, высоких хором эта низкая, убогая по своей обстановке квартира как-то придавила госпожу Нейман. Только безукоризненная чистота украшала этот уголок. Когда же снова зазвучал мелодичный голос Нины Сергеевны, засияла ее обаятельная улыбка, госпожа Нейман как будто оттаяла.
«Садитесь здесь, дорогая, скажите мне свое отчество, тогда нам будет удобнее говорить. Мы, русские, иначе не умеем обращаться друг к другу».
Она усадила гостью в камышовое кресло, на котором лежала вышитая подушка.
«И я тоже наполовину русская, только отец мой был швед, его звали Адольф», — ответила госпожа Нейман.
«Следовательно, дорогая Нелли Адольфовна, так будет легче. Как же я рада! Женя уже познакомил меня с вами, и я горела желанием увидеть вас. И вот Господь так скоро ответил на мою молитву».
«Вы молились, чтобы увидеть меня?»
Удивилась гостья, глядя в лучистые глаза Нины Сергеевны.
«Да, я молилась. День назад я услышала о вас, и вот вы уже вошли в мою жизнь».
В комнату вошел Женя, ведя за руку свою маленькую сестричку. Нелли Адольфовна восторженно ахнула и быстро подбежала к девочке, подняв ее на стул против себя. Девочка была в самом деле прекрасная, смуглая, с крупными темными, как вишня, глазами под длинными ресницами и с двумя толстенькими косичками. Темно-красное платье с беленьким воротничком чрезвычайно шло этой девочке. Серьезно рассматривала она Нелли Адольфовну. Ее пышный мех с мордочкой соболя, крупные бриллианты в ушах, крошечные золотые часики-браслет. Переводя взоры с одного предмета на другой, она, наконец, уставилась в голубые глаза Нелли Адольфовны.
«Ах ты, милая деточка, как тебя зовут?»
«Любочкой»,
— серьезно ответила малютка.
«А ты можешь полюбить меня, милая Любочка? Я бы очень хотела, чтобы ты меня полюбила!»
Девочка помолчала, потом, продолжая смотреть в ее глаза, сказала:
«Да, я могу полюбить тебя».
Ну тогда поцелуй меня.
Девочка протянула губки к Нелли Адольфовне и поцеловала ее.
Ну а теперь беги. Женя покажет тебе, что он принес для тебя, а мы будем говорить с твоей мамой.
Поцеловав девочку еще раз, она сняла ее со стула и передала Жене, который увел ее в кухню. Оттуда послышалось шуршанье бумаги разворачиваемых пакетов, а потом восторженные возгласы маленькой девочки. Женя прикрыл дверь. Нелли Адольфовна села и встретила ласковый, сияющий взор Нины Сергеевны.
«Мне очень хотелось бы знать, почему вы так мной заинтересовались, что даже молились о нашей встрече?»
Странно улыбаясь, добавила Нелли Адольфовна.
«А вот почему. Насколько я поняла из рассказа Жени, вы пережили тяжелое горе. Безутешно тоскуете. Простите меня, Нелли Адольфовна, я не хочу причинить вам боль. Я хочу принять какое-то участие в вашем горе. Я всем сердцем хочу указать вам путь и место, где вы можете найти утешение, покой и радость, где мы можем сложить весь жизненный груз.
Я не думаю, что такое место нашлось бы для меня. Я очень благодарю вас за участие и добрые намерения, но как ни тяжел мой груз, я понесу его одна до того дня, пока закрою свои глаза навсегда.
Но почему же?
Вы не пережили ничего подобного и думаете, что для моих ран найдется целебное свойство? Но его нет.
С какой-то вспышкой возражения ответила она.
Я не могу утверждать, что я пережила что-то подобное, но я так же, как и вы, возмущалась душой, роптала на Бога, ненавидела людей. Да, у меня были... Если хотите, я расскажу вам вкратце повесть моей жизни и как я нашла исцеление от ран, мир и покой, которые и сейчас наполняют мою душу.
Пожалуйста,
— коротко ответила гостья.
Да, но после и вы поведаете свое горе, и мы скажем его вместе Господу.
Нелли Адольфовна замолчала, и начался рассказ.
Нина Сергеевна говорила с чувством, как бы вновь переживая те минуты. Она рассказала, как она, дочь адмирала, закончила институт, вышла замуж за любимого человека, который годом раньше окончил университет. Как они были счастливы! На втором же году началась война. Муж был призван на военную службу, потом направлен на фронт. Разлука была ужасной. Мы были оторваны друг от друга. Мы переписывались, но сердце мое болело непрерывно, потому что я не знала Бога и поэтому впадала в отчаяние, в ожидании страшной встречи со смертью. Я жила тогда у родителей, но и они были печальны и несчастны. Однажды муж неожиданно приехал в отпуск на 14 дней.
после года тяжелой безнадежной разлуки снова страшное томление. Но об этом не будем говорить, — сказала Нина Сергеевна. После минутного молчания она стала рассказывать, как вскоре после того трагически умер ее отец. Это было тяжелое, почти невыносимое горе. Моя мама после этого заболела и слегла. У нее был хронический порок сердца. Прошло несколько дней, и мы получили известие, что мой единственный брат тоже убит. Мама умерла в ту же ночь. Я осталась одинокой в целом мире. Народные смуты протрясали все основание. Дни были тяжелые, я каждый день ожидала чего-то страшного. Мне не было места в моем родном доме. Похоронив мать, я вскоре бросила имущество, дом и бежала. Я не стану рассказывать, какими судьбами я бежала в этот город, но верю, что в этом была воля Бога, который хотел меня спасти и дать мне мир. Я успела сообщить свой адрес на фронт мужу, и от телесных и душевных переживаний слегла. Я ожидала ребенка, но выкинула. Совершенно одинокая в чужом городе, бросив остатки своего имущества на чужих людей, я легла в больницу. Хорошо, что Господь послал мне навстречу верующих христиан. Они навещали меня как родную. Я чувствовала в них бескорыстную, истинную любовь. Они утешали меня. Имущество мое было в полной сохранности. Они молились о моем здоровье. Здоровье мое поправилось, и я вскоре вышла из больницы. Но душа моя не выносила невозвратных потерь, болела, и я жаждала исцеления, и я его получила. В горе мне особенно ясной стала любовь Спасителя, когда я слышала о нем от моих новых друзей. Я ничего не знала о муже, потеряла была надежду на встречу с ним и уже ни о чем более не мечтала, как о том, чтобы он понял свое отношение к Богу, искренне поверил Христу. Свои желания я открывала Господу, которого полюбила. И Он возвратил мне моего мужа. Он и невозможное делает возможным. Помню, нашел он меня измученной, голодной и мрачной. Наше свидание было грустной радостью. Но я тотчас же благодарила Господа, а мой муж присоединился к моей молитве. Мы начали совсем новую, но скромную нашу жизнь. Первые дни были очень тяжелыми. Мы оказались оторваны от нашей Родины, бесправные, в непрерывной борьбе за кусок хлеба. Если бы не горсточка добрых людей, знающих Бога, посланных нам Богом, мы бы погибли. Благополучием, которое вы видите у нас сейчас, мы обязаны только милости Божьей. При слове «благополучие» госпожа Нейман невольно окинула взором низкую, убогую комнату и жалкую обстановку. И ее уста чуть-чуть тронула усмешка. Но большие глаза Нины Сергеевны смотрели на нее, как бы читая ее мысли. она опустила глаза.
Благополучие, дорогая Нелли Адольфовна, которое я не поменяла бы теперь на былую жизнь роскоши, праздности и неверия.
Разве вы не верили в Бога?
Нет, не верила. Я думала, что верю, но то не было верой. Мы должны пройти через суровую школу испытаний Божьих, чтобы поверить и понять, что любящим Бога все содействует ко благу. Если вы верите в Бога и любите Его, то вы должны верить и в то, что это истина.
Я не знаю, люблю ли я Бога, не знаю, могу ли я верить в Его любовь. Если Он олицетворение любви, справедливости, благости, как может он наносить такие тяжелые раны? Я была так счастлива, так счастлива! Сегодня ровно год, как мои дорогие детки вырваны у меня Богом, оба в один день. Сначала задохнулась бедная крошка Лиля, а 3 часа спустя и Леню задушил дифтерит. Ни уход, ни врачи, ни молитвы не удержали их. О, если бы вы видели их глазки в эти последние минуты, слышали эти хрипы и свист, вылетавший из горла, открытые ротики, ловившие глаза, вы усомнились бы не только в любви и справедливости Божьей, но и в Его бытии. На что мне теперь средства? Моя жизнь! Я радуюсь, когда среди ночи острая боль пронзает мое сердце, и оно учащенно бьется в груди. Быть может, моя жизнь продлится недолго. О, как было бы хорошо!
Произнося эту длинную тираду, она вся дрожала, голос ее срывался. Нине Сергеевне стало еще больше жаль ее. Она мысленно молилась Иисусу, прося подойти к этому бедному, израненному сердцу и излить драгоценный бальзам его любви. Она взяла обе руки молодой женщины и, глядя ей в глаза, тихим, проникновенным голосом сказала: не тяжел удар, нанесенный вашему сердцу, все же он нанесен рукою безмерно любящего вас Господа. Он избрал вас и предназначил ко спасению. Теперь он хочет привлечь к себе. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших.
О, как я любила моих дорогих, бедных детей! Почему живут другие дети в бедности, в лишении, в больших семьях, часто убогих, больные в тягость другим?
Крупные слезы, независимо от ее воли, падали на мех, на руки. «Дорогая Нелли Адольфовна, Иисус любит вас!» Снова заговорила Нина Сергеевна. «Иисус любит ваших детей намного большей и святейшей любовью, чем вы. Иисус дал им жизнь неизмеримо богаче, полнейшую жизнь, совершенную в блаженстве. Жизнь несравненно лучшую, чем на земле.
А что сказали бы вы, Нина Сергеевна, если бы любовь Иисуса взяла ваших обоих детей к себе, в свое царство, и вот вы остались бы здесь, в этом благополучии?
И она снова обвела взглядом окружающие ее стены, и легкая улыбка показалась на ее губах. Руки Нины Сергеевны, ласково лежащие на ее руках, дрогнули, и она, приподняв их, прикрыла глаза, отстранившись от своей гостьи. «О Иисус!» — мысленно воззвала она. Ей представилась мрачная картина в этой комнате, теперь полной мира, радости и утешения. Но вот дарованное ей Богом гнездо опустело. Сиротливо стоят две детские кроватки. Не слышно больше ни детских шагов, ни детских голосов. Некого больше приласкать, и не приласкаются к ней теплые детские ручонки, детские губки. Да, это было бы тяжело. Но вдруг перед ее мысленным взором возникла и другая картина, виденная ею в воскресной школе. Иисус и Никодим. Чудная южная ночь в зеленоватых тонах. Темное бархатное небо, усеянное мириадами звезд. И в воздухе, как бы выплывший крест, с распятым на нем Иисусом. Руки Иисуса вскоре должны быть пригвождены к этому кресту. Но вот слова Бога Отца зазвучали в воздухе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».